Глава 21. Зачарованный остров. Откусывая от краюхи, отряхиваясь от воды и загребая веслом, Маркольм постепенно рассказал Элис обо всем, что приключилось в аббатстве. — Говоришь, этот священник хотел забрать ее? — переспросила Элис. — А монахиня указала ему на другого ребенка? Может, она просто перепутала?
— Нет, я точно знаю, что она это сделала нарочно, — заверил ее Маркольм. — Она хотела обмануть его, и если бы не я, у нее бы все получилось. То есть, можно сказать, у нее и так получилось на некоторое время, пока он не поймет, что это не Лира, и пока монахиня не обнаружит, что настоящая Лира пропала.
— Но откуда он вообще узнал, что дочка лорда Азриэла попала к этим монахиням?
— Должно быть от Эндрю. Я назвал ему наши настоящие имена, потому что мистер Боутрайт все равно знал, кто мы. Вот только Лиру надо было назвать каким-то другим именем. Тут я сглупил. Не так уж много на свете девочек по имени Лира.
Ну, теперь же ничего не поделаешь. Я тоже им всем доверяла. Вот же маленький гаденыш.
Но я все равно не понимаю, зачем Лира этим монахиням. Что они стали бы с ней делать, если бы священник увез другого ребенка? То есть я хочу сказать, не могут же они вечно прятать ее у себя. Может, они замышляли для нее еще кое-что похуже, чем он.
Хотела бы я посмотреть, как они забегают утром. Жаль только, мы не смогли забрать всех детей, бедные малыши.
Маркольм покончил с хлебом и немного обсох. Теперь ему хотелось только одного — лечь и уснуть. Казалось, если не сделать этого немедленно, он просто умрет на месте. И миг спустя глаза его закрылись сами собой, вопреки всем усилиям воли.
— Хочешь, я немного погребу? — спросила Элис, и Малькольм подскочил от испуга, едва не выронив весло. — Ты уже давно задремал.
— Нет, — пробормотал он, — я сам. — Но как только мы найдем, куда...
— Угу, как насчет вон того холма? Она обернулась и указала на лесистую вершину, поднимавшуюся из-под воды, невдалеке от лодки. Маленький островок, ярко освещенный луной, которая уже висела совсем низко над горизонтом. Маркольм внезапно заметил, что стало теплее, ветер смягчился, и в воздухе даже запахло чем-то приятным. Все еще в полусне он повернул лодку к островку и греб до тех пор, пока прекрасная дикарка не подошла к самому берегу в стороне от основного течения. Вода здесь кружила водоворотами, и каноэ плясало на волнах, раскачиваясь и подпрыгивая, пока Элис не нашла ветку, за которую можно ухватиться.
— Давай еще чуть-чуть подальше. Смотри, вон там, похоже, ровная земля, — сказала она, и Маркрем, оттолкнувшись веслом, повел каноэ дальше. Вскоре дикарка уткнулась в берег. Он вывел ее носом на траву и пришвартовал... В ярком свете луны без труда отыскав достаточно крепкую ветку, а потом повалился на дно каноэ, прямо где сидел, закрыл глаза и уснул. Проснулся Маркольм несколько часов спустя, хотя в первую секунду подумал, что благополучно проспал до весны. Было на удивление тепло, и яркий сверкающий солнечный свет пробивался сквозь зеленые листья.
«Листья? Не может быть. Еще слишком рано». Маркольм поморгал и протер глаза, но листья никуда не делись. Более того, деревья стояли в цвету, а свет сиял так ярко, что пришлось заслонить глаза рукой. Но это не помогло. Даже когда Маркольм зажмурился, под веками по-прежнему разгоралось сияние, мерцая и посверкивая, как... Ну, конечно, старая добрая Аврора. На сей раз Маркольм определенно обрадовался. Он уже знал, что она предвещает что-то важное. Все тело затекло и ныло, так что он лежал на дне лодки, не шевелясь, и просто ждал, пока в голове немного прояснится. А сверкающее кольцо тем временем расширялось и медленно наплывало все ближе и ближе, пока, наконец, не исчезло за краем поля зрения. Неподалеку раздавались голоса. Элис говорила, какая-то женщина ей отвечала. Голос у женщины был глубокий и нежный. Беседовали о детях.
Малькольму показалось, что он слышит и что-то еще. Младенческие бессвязные лепет лиры? Или это просто плещется вода? И впрямь грозный шум потопа сменился ласковым журчанием ручейка, а сквозь него пробивалось птичье пение. Малькольм различил сразу несколько голосов — дрозда, и воробьев, и жаворонка — все приметы весны. Сладко пахло цветами и еще чем-то, неужто кофе или тостами. Или и тем, и другим? Нет, невозможно. Просто немыслимо. Наверное, ему почудилось, но запах не уходил. Наоборот, становился только крепче.
— По-моему, он проснулся, — сказала женщина. — Ричард! — тут же окликнула его Элис.
И Малькольм тут же вспомнил, что надо быть начеку. Затем он услышал легкие шаги и почувствовал, как ее ладонь легла ему на руку. Пришлось открыть глаза окончательно.
— Вставай, Ричард, выпей кофе, — сказала она. — Представляешь, кофе.
— Где мы? — пробормотал Малькольм.
— Не знаю, но эта леди, она... Давай же, вставай, проснись.
Он зевнул, потянулся и заставил себя сесть. — Сколько же я спал?
— Очень долго.
— А как?
— Элли? — перебила она. — Отлично. Все замечательно.
— А кто? — шепотом начал он.
— Эта леди здесь хозяйка, — шепнула Элис в ответ. — Она очень добрая, но...
Малькольм протер глаза и с большой неохотой выбрался из каноэ. Он спал так крепко, что снов не запомнил, если только все приключение с белым аббатством ему не приснилось. А что, вполне могло и присниться, воспоминания возвращались обрывками и казались странными. Вялый, отяжелевший со сна, он побрел следом за Элис. Нет, каким же именем ее надо называть? А, точно, Сандра, вверх по зеленому склону. Там, на полянке, Лира Элли лежала на траве, а пан, смеясь, смотрел на бабочек, порхавших и мелькавших вокруг. Дюжина бабочек, а то и пара десятков. Может, одна из них — Дэймон этой женщины. А сама женщина... Она была молода, немного за 20, насколько мог судить Малькольм, и очень миловидна. Солнце сверкало на ее золотых волосах и светло-зеленом платье. Стоя на коленях в траве рядом с Лирой, женщина щекотала ее и сыпала ей на лицо цветочные лепестки, опадавшие из деревьев, а время от времени наклонялась пониже, чтобы дать малышке поиграть с длинным ожерельем. Вот только Лире никак не удавалось его схватить. Всякий раз, как она сжимала кулачок, бусины каким-то образом ускользали от ее пальцев.
— Мисс, это Ричард, — сказала Элис.
Одним стремительным и грациозным движением женщина поднялась с колен.
— Здравствуй, Ричард, — сказала она. — Хорошо ли тебе спалось?
— Очень хорошо, спасибо, мисс. А сейчас утро или уже день?
— Около полудня. Если Сандра уже освободила чашку, можешь выпить кофе. — Хочешь кофе?
— Да, с удовольствием.
Элис наполнила чашку из медного чайника, подвешенного над огнем, маленьким костерком в круге камней.
— Спасибо. — А вы прямо здесь и живете? — спросил Малькольм.
— Не всегда. Только когда пожелаю. — А ты где живешь?
— В Оксфорде, выше по реке.
Женщина вроде бы слушала внимательно, но так, словно интересовали ее не слова, а только звуки голоса. И все в ней было приятно, сплошная красота, доброта и нежность. Но почему-то Малькольму стало не по себе.
— А что вы собираетесь делать с маленькой Элли? — спросила она.
— Хотим отвезти ее к отцу в Лондон.
— Неблизкий путь, — заметила женщина, снова усаживаясь на траву и поглаживая Лиру по головке. Пан уже и сам превратился в бабочку и пытался кружиться с остальными, а те, голубые, крупные, облаком велись вокруг него, ободряя, помогая, поднимая его над землей все выше и выше. Но он не мог улететь слишком далеко от Лиры и вскоре упал на траву рядом с ней легко, как сухой листок. Коснувшись земли, он превратился в мышку и быстро взобрался к девочке на плечо.
— Ну да, это правда, — кивнул женщине Малькольм.
Можете отдохнуть здесь. Оставайтесь сколько захотите.
— Спасибо.
Элис возилась с чем-то у огня.
— Вот, держи, —
сказала она, протягивая ему тарелку с яичницей из двух яиц и вилку.
— Ой, спасибо! — воскликнул Маркольм, внезапно почувствовав, как он голоден, и расправился с яичницей в два счета.
Лира смеялась. Женщина подхватила ее на руки, подняла над головой и засмеялась вместе с ней.
Пан снова стал бабочкой, белоснежной и легкой, и заплясал в воздухе с остальными. На сей раз у него все получилось. Но Малькольм, глядя на них, вдруг подумал, а что, если ее, Дэймон, не одна бабочка, а все они? От этой мысли его бросила в дрожь. Элис протянула ему ломоть хлеба. Тот оказался свежим и мягким. Совсем не то, что черствый кирпич, об который Малькольм едва не обломал зубы в пещере. И на вкус просто был восхитительным. Ничего вкуснее он за всю свою жизнь не ел.
— Простите, мисс, а как вас зовут? — спросил он, покончив с хлебом.
— Диания, — ответила женщина.
— Диана?
— Нет, Диания.
— А-а-а! — А скажите, сколько еще отсюда до Лондона?
— О, много-много миль.
— Но ведь до Лондона ближе, чем до Оксфорда.
— Смотря каким путем. По земным дорогам, да, быть может, и ближе. Но все дороги Альбиона нынче ушли под воду, а пути, что ведут по воде, изменились. Что до воздушных путей, то разницы нет. Мы как раз посередине.
Малькольм посмотрел на Элис, но ничего не смог прочесть на ее лице. — Воздушные пути? — переспросил он Дианию. — Неужели у вас тут есть дирижабль? Или гирокоптер?
— Дирижабли? Гирокоптеры! — воскликнула та со смехом и, подбросив Лиру в воздух, заставила и ее рассмеяться. — Да кому они нужны, эти дирижабли? Такие шумные, такие неуклюжие!
— Но вы же не... то есть...
— Знаешь, Ричард, если считать с той минуты, как ты проснулся, мы с тобой знакомы всего полчаса, но я уже могу сказать, что для такого юного мальчика у тебя необычайно приземлен ум.
Что это значит?
То, что ты мыслишь, очень буквально, так понятнее.
Малькольму совершенно не хотелось с ней спорить. К тому же, быть может, она и права. Он еще не очень хорошо себя знал, а эта женщина взрослая, ей виднее. А это плохо? Осторожно спросил он,
смотря для кого. Для механика, например, вовсе неплохо. Наоборот, очень хорошо. Если ты, конечно, хочешь стать механиком.
Ну, я бы не отказался.
Тогда и беспокоиться не о чем. Элис внимательно следила за их диалогом. На этом месте она прищурилась и слегка нахмурила лоб.
— Пойду посмотрю, как там каноэ, — сказал Малькольм.
Прекрасная дикарка уютно покачивалась на воде, уже утомившаяся от своей ярости и теперь бежавшая ровным потоком, быстрее, чем Темза Брисфорд-Медоу, но ненамного. Казалось, так она теперь и будет течь всегда.
Малькольм тщательно проверил каноэ, ощупал каждый дюйм от носа до кормы. Он делал это медленнее, чем обычно, и, приложив ладони к очередному участку, надолго замирал. На сердце у него было тяжело, а прикосновения к лодке успокаивали. В конце концов он убедился, что все в полном порядке. Лодка цела и совершенно сухая внутри, а рюкзак Бонвиля все так же надежно спрятан под сиденьем. «Рюкзак!» Малькольм вытащил его из-под скамьи.
«Хочешь открыть?» — спросила Аста.
— А ты как думаешь, стоит?
— Ну, сначала я думала, если его тело найдут, то этот рюкзак может оказаться уликой, — заметила она.
— Уликой против нас?
— Вот именно. Но потом я подумала, ведь мы же могли подобрать его где угодно. Просто найти на берегу, например.
— Ага.
Он ужасно тяжелый.
Может, там золотые слитки? Давай, открывай.
Рюкзак был старый, потрепанный, из зеленой холстины с кожаными заплатками по углам и по швам и с застежками из потускневшей меди.
Малькольм расстегнул их и откинул верхний клапан. Наверху лежал темно-синий шерстяной свитер, пропахший моторным маслом и курительным листом.
— О, свитер! — воскликнул Малькольм. — Жаль, что мы его раньше не нашли. Мог бы пригодиться.
— Но теперь мы знаем, что он есть. Давай дальше.
Отложив свитер на траву, он снова полез в рюкзак. Там одна на другой лежали 5 картонных папок, помятых, изрядно потертых и под завязку набитых бумагами.
— Теперь понятно, почему он был такой тяжелый, — проворчал Малькольм.
Он вытащил первую папку и открыл ее. Страницы были исписаны черной убористой скорописью по-французски. Разобрать было трудно, но Малькольму показалось, что это какие-то пространные рассуждения по математике.
— Смотри, а это похоже на карту какого-то здания, — заметила Аста.
На одной из страниц действительно оказалось что-то вроде карты или плана. Комнаты, коридоры, двери. Пояснения тоже были на французском, но уже другим почерком. Малькольм не понимал ни слова. Под этим листком обнаружилось еще несколько похожих, возможно, другие этажи того же здания. Он собрал бумаги обратно в папку и взялся за следующую.
О! А тут по-английски обрадовался он.
Но он же все-таки был англичанин или нет?
Бонвиль, по-моему, француз. Эй, смотри-ка!
Первая титульная страница оказалась машинописной, и Малькольм прочел анализ некоторых философских выводов из теории поля Русакова. Жерар Бонвиль, доктор философии.
«Поле Русакова!» — вскричал Малькольм. «Мы были правы! Он о нем знал!»
«И он, оказывается, был доктором философии, как доктор Рэлф. Надо бы отвезти все это ей!»
«Да, — согласился он, — если мы когда-нибудь...»
«А что там еще в папке?»
Малькольм перелистал страницы. Плотный машинописный текст перемежался уравнениями с какими-то странными математическими символами, которые Малькольм видел впервые в жизни. Нечего было и надеяться, что он во всем этом разберется. Он вздохнул и вернулся к началу. Вслед за открытием поля Русакова и поразительным, но неоспоримым откровением о том, что мы более не вправе рассматривать сознание исключительно как функцию человеческого мозга, многие исследователи и организации бросили все свои силы на поиски частицы, связанной с упомянутым полем, но труды их до сих пор так и не принесли сколько-нибудь заметного результата. В настоящей работе я намереваюсь предложить методологию. — Оставим на потом, — сказал Малькольм. — Но вот увидишь, это будет интересно.
— А что там еще есть?
В третьей, четвертой и пятой папках бумаги оказались совершенно неудобочитаемые, мешанина из букв, цифр и символов, не похожие ни на один человеческий язык.
— Должно быть, это шифр, — догадался Малькольм. — Доктор Рэлф и эти ее Оукли-стрит наверняка в нем разберутся.
На самом дне рюкзака лежало что-то еще и тоже тяжелое, что-то завернутое в промасленную ткань, под которой оказался еще один слой из толстой мягкой кожи, а под ним еще один из черного бархата. Развернув ткань, Малькольм увидел квадратный деревянный ларчик размером с ладонь взрослого мужчины и богато украшенный инкрустацией. Вся его поверхность была покрыта причудливыми узорами.
— Смотри, какая красота! — ахнул Малькольм, любуясь искусной работой. — Сколько же нужно лет, чтобы такое смастерить?
— А как он открывается? — спросила Аста, превращаясь в мышку.
Малькольм повертел ларчик во все стороны, но не нашел ничего, ни петель, ни защелки, ни скважины для ключа.
— пробормотал он. — Ну, если нет петель...
— Значит, крышка просто снимается?
Малькольм попробовал и выяснил, что нет.
А вот если бы ты был механиком,
но договорить Тяста не успела, потому что Малькольм смахнул ее рукой с планшира. Не долетев до воды, она превратилась в бабочку, вспорхнула и села ему на голову. А Малькольм медленно вертел ларчик в руках, нажимая то там, то сям в поисках потайной защелки. —
Попробуй с того края! — прошелестела Аста голосом бабочки. — Там, где оно такое зелененькое.
— И что с ним сделать?
— Попробуй сдвинуть вбок.
Малькольм надавил на зеленую полоску сначала слегка, потом сильнее и почувствовал какое-то движение под рукой. Узкая панель, идущая вдоль одной из стенок ларца, отъехала вбок, образовав выступ длиной с ноготь большого пальца.
— Ага! — усмехнулся Малькольм. — Неплохо для начала. Он задвинул панель обратно, потом снова выдвинул, ища хоть какую-нибудь подсказку, на что нажать дальше, и через пару секунд нашел. Такая же панель на противоположной стенке сдвинулась точно на такое же расстояние. — Кажется, получается, — заметил Малькольм. После того, как сместилась вторая панель, первую удалось выдвинуть еще немного дальше, затем еще немного подалась и вторая, затем все повторилось в третий раз, но на этом дело застопорилось. Обе панели можно было задвинуть обратно и начать все сначала, но выдвигались они только на три ступеньки, а этого было мало. Малькольм еще раз осмотрел ларчик со всех сторон и вдруг... Ага! Понял! Он выдвинул обе боковушки до упора, надавил сбоку на верхнюю крышку, и та легко скользнула вперед. Вот так, проще некуда. —
Ого! — сказала Аста. — Это не внутри. На ложе из черного бархата сверкал какой-то золотой инструмент, похожий на большие часы или компас. И это была самая прекрасная вещь, какую за всю свою жизнь видели Малькольм и его Деймон. Инструмент оказался точно таким, как описала его доктор Рэлф, но при этом куда красивее, чем можно было себе представить. 36 картинок были крошечные, но четкие, игла и три стрелки изящные, из какого-то серебристо-серого металла, а в центре шкалы сияло золотое солнце в короне лучей. — Да, это он, — сказал Малькольм и только потом заметил, что произнес это шепотом.
— Спрячь его, положи обратно сию секунду, — велела Аста. Посмотрим позже, когда будем где-нибудь в другом месте.
Ага, ты права. Красота литиометра буквально околдовала его, но он послушно спрятал инструмент в ларчик, завернув его, как было, и сунув на дно рюкзака.
— Откуда же он его взял? — прошептала Аста.
— Наверняка украл.
Малькольм застегнул рюкзак и старательно запихнул его на прежнее место под скамью.
«Помнишь, доктор Рэлф говорила, что их с самого начала было шесть, — сказал он, — а потом осталось только пять, и никто не знает, куда подевался шестой. Ну так вот, это он и есть».
С полянки, где горел костер, голосов больше не доносилось, и, подойдя ближе, Малькольм понял, почему. Лира крепко спала на траве, Элис стояла на коленях спиной к хозяйке острова, а та, склонившись над ней, что-то делала с ее прической. Пальцы Диани ловко сновали в волосах, сплетая сложный узор из косичек, перевитых цветами. Вокруг по-прежнему порхали бабочки. Одна-две сидели на спинке спящего пана и еще несколько на плечах у женщины. Некоторые пытались усесться и на Бена, который лежал рядом с Элис, опустив голову на лапы, но Бен всякий раз тихонько взрыкивал, и бабочки улетали прочь. Выражение лица у Элис было странное. Чувствовалось, что ей неловко, но смущение боролось с радостью и верой в то, что эта женщина действительно может сделать ее
красивой. В яростном взгляде, который она бросила на Малькольма, читался вызов, мол, только попробуй засмеяться или скорчить рожу, но в этом же взгляде была и невысказанная мольба. После того, как они убили Бонвилля, между ними возникла какая-то особенная близость. Ни с кем за всю свою жизнь Малькольм ничего подобного не испытывал, разумеется, не считая Асты. Но теперь Элис у него на глазах превращалась в кого-то другого, как будто та девчонка с узким крысиным личиком, вечно нахмуренным лобом и кривящимися в презрительной насмешке губами куда-то исчезла, и место ее заняла другая, почти настоящая красавица. Все это было странно и сложно, и Малькольм не сомневался, что Элис тоже это чувствует. Он отвернулся. Продолжая собирать сложную прическу, Диане что-то нашептывала и напевала в полголоса, но Малькольм старался не вслушиваться. Он отошел подальше и лег на траву. Его по-прежнему клонило в сон, и вскоре он задремал, пригревшись на солнышке. Кто-то тряс его за плечо. — Мал, просыпайся, нельзя тут больше оставаться, — Элис говорила шепотом, но даже сквозь сон он отчетливо услышал каждое слово. — Почему? Что случилось? — прошептал он в ответ. — Вставай и посмотри сам, что она делает.
Малькольм перекатился на бок, потер глаза кулаками и, наконец, нашел в себе силы сесть. — Что? Где она?
— У костра. Только иди тихонько, не шуми.
Малькольм встал и внезапно пошатнулся. В голове еще мутилось, спросонья. Элис подхватила его под локоть, не дав упасть.
— Ты не заболел?
— Нет, просто голова закружилась. — Ну и что она там делает?
— Я не могу. Пойдем посмотришь.
И Элис повела его, держа за руку. До костра было недалеко. День уже клонился к вечеру, и Малькольм вдруг понял, что впервые за много месяцев видит закат. Небо на юго-западе было безоблачным, яркое теплое солнце олело из-за деревьев на склоне холма. Проснувшись окончательно, Малькольм оглянулся на каноэ, оно стояло на прежнем месте, и рюкзак был надежно спрятан под сиденьем. Элис дернула его за руку, ей не хотелось останавливаться. На полянке было еще совсем светло. Диане сидела прямо посредине, нагая по пояс, а Лира жадно пила из ее правой груди. Услышав, что Элис и Малькольм подошли, хозяйка острова подняла голову и улыбнулась так странно, как люди не улыбаются.
— Что вы делаете? —
выпалил Малькольм. — Как это что? Кормлю дитя, разумеется. Доброе молоко ей на пользу. Посмотри, как она хорошо сосет. И женщина с гордостью посмотрела на Лиру.
Сосок выскользнул у малышки изо рта, Диане вскинула ее на плечо и похлопала по спинке. Лира послушно срыгнула, а женщина тут же приложила ее ко второй груди. Малышка отыскала сосок и опять энергично зачмокала. — Из бутылочки она никогда не пила с таким удовольствием, — подумал Малькольм, но тут Таста прошептала.
— Эта женщина хочет ее украсть.
Малькольм потянул Элис за руку, и они двинулись обратно к каноэ.
— Она нехорошая, — сердито сказала Аста, как только они подошли к лодке.
— Вот именно, — проворчал Дэймон Элис. — Но она не делает Лире ничего плохого, — возразил Малькольм, и, еще не успев договорить, понял, что это неправда.
— Она это делает, чтобы ее присвоить, — сказала Элис. — Она странная, Мал. Она не как люди. «Видал этих бабочек? Как, по-твоему, который из них ее Дэймон?»
«По-моему, все сразу».
«Ага. Ну и где они были сейчас, ты заметил?»
«Я не знаю. Вроде их не было».
«Были. Просто они все слетелись на пана, со всех сторон его обсели, так что и не разглядишь, где он. Клянусь тебе, Мал, эта женщина не просто так это делает, она точно чего-то там колдует». Ты же знаешь про волшебный народ. Сказки слышал? Так вот, они воруют человечьих детей.
— Но это же неправда, — с надеждой спросил Малькольм. — Это же только сказки.
Но в сказках об этом без конца говорится, и в песнях тоже поется, что не могут украсть ребенка, и никто больше никогда его не увидит. Это правда?
— Ну, обычно, — начал Малькольм.
— Мало ли что обычно, — взвелась Аста. — Сейчас все необычно. После потопа все изменилось.
И она была права, все обычное ушло. Все стало не так, как раньше. — Надо забрать у нее лиру, — сказал он.
— Давай для начала просто попросим вернуть ее, — предложила Элис. — И тогда поймем наверняка, что у этой леди на уме.
— И как только заберем ее, — продолжал Малькольм, — сразу же надо уходить. Если останемся, она может просто украсть ее, пока мы будем спать.
— Ну да, — согласилась Элис. — Только мы не сможем собраться в дорогу так, чтобы она не заметила.
— Есть идея, — сказал Малькольм. Аста тотчас сорвалась с его плеча и полетела искать подходящего размера камень, а Малькольм, между тем, вытащил из-под сиденья рюкзак.
— Что ты делаешь? — удивилась Элис. — Это что такое?
— он открыл ларчик и показал ей аллитиометр. Элис вытаращила глаза.
— Нашла! — крикнула издали Аста. — Но я одна не могу!
Элис помогла ей выковырять камень из земли и обмыла водой. Тем временем Малькольм завернул аритиометр в бархатную тряпицу и промасленную ткань и запихнул обратно в рюкзак, а камень положил в ларчик и задвинул крышку. Во взгляде Элис блеснуло одобрение. — Позже все объясню, — пообещал ей Малькольм. Ларчик тоже отправился в рюкзак. Взвалив рюкзак на плечо, Малькольм зашагал к поляне, а Элис за ним. Женщина все еще кормила Лиру, но при виде их отняла ребенка от груди. Лира, похоже, наелась до отвала и уже почти спала.
— Раньше ее таким молоком не кормили, — заметила женщина.
— Да, и спасибо вам, что вы покормили ее, — сказал Малькольм. — Но теперь нам пора идти.
— Может, останетесь еще на ночь?
— Нет, нам пора. Большое спасибо, что пустили нас отдохнуть, но мы должны плыть дальше.
— Ну что ж, должны так должны.
— Мы забираем Элли.
— Нет, никуда вы ее не заберете. Она моя.
Сердце у Малькольма билось так сильно, что он едва держался на ногах. Элис взяла его за руку.
— Мы забираем девочку, — повторила она за Малькольмом. — Потому что она наша. Мы знаем, что с ней делать дальше. — Она моя, — возразила Диания. — Она пила мое молоко. Посмотри, как ей хорошо у меня на руках. Она остается со мной.
— Почему вы решили, что можете ее оставить? — спросил Малькольм.
— Потому что я так хочу. И потому что я так могу. Если бы она умела говорить, она бы сама сказала, что хочет остаться.
— И что вы собираетесь с ней делать?
— Вырастить, как одну из нас. Что же еще?
— Но она не одна из вас.
— Она пила мое молоко. Значит, теперь она принадлежит к моему народу, и с этим вам ничего не поделать.
— К какому еще вашему народу? Кто вы такие?
— Мы самый древний народ. Первые жители Альбиона. Она будет принцессой. «Одной из нас».
«Послушайте, — сказал Малькольм, опуская рюкзак на землю, — давайте меняться. Вы вернете нам малышку, а я вам за это дам сокровище».
«Что еще за сокровище?»
«Сокровище, достойное королевы. Ведь вы же королева, не так ли?»
«Разумеется».
«Королева эльфов».
«Что у тебя за сокровище?»
Малькольм извлек из рюкзака ларчик.
— Дай взглянуть, — велела Диане. — Давайте я подержу Элли, чтобы вы могли рассмотреть все как следует, — предложила Элис. Но Диане только прижала ребенка к себе еще крепче и метнула на Элис такой взгляд, что у той затряслись поджилки. — Думаешь, я настолько глупа? Какую бы хитрость вы ни задумали, имейте в виду, что я уже видела и слышала все это тысячу раз. Откуда у простых детей вроде вас может взяться сокровище? Пустые выдумки. Никто не доверил бы вам ничего ценного.
— Тогда как, по-вашему, вышло, что эта малышка оказалась у нас?
— Ну, это куда проще объяснить, — отмахнулась Диане.
И тут Малькольм понял, что время пришло. — Если у вас и вправду получится это объяснить, — сказал он, — тогда можете забрать ее себе вместе с сокровищем. Женщина посмотрела на него, снова прижала лиру к груди и принялась тихо покачивать.
— Значит, если я смогу объяснить...
— Если объясните, как так вышло, что Элли оказалась у нас с Сандрой, сможете оставить ее себе?
Женщина задумалась. — Сколько у меня попыток? — спросила она. — Одной слишком мало.
— Пусть будет три.
— Три. Замечательно. Итак, первое. Она ваша сестра, а родители умерли, и теперь вы за ней присматриваете.
— Неверно, — сказал Малькольм. — Осталось две попытки.
— Хорошо. Вторая. Вы украли ее и везете в Лондон, чтобы продать.
— Тоже неверно. Остался последний шанс.
— Последний шанс. Последний шанс. Очень хорошо. Ну-ка, посмотрим. А, вот оно что. Она была на попечении у монахинь. Потом началось наводнение, и вы с Сандрой спасли ее и увезли на лодке. Вас унесло течением, за вами гнался мужчина, и вы его убили, а потом ее забрали сестры святого послушания, но вы от них ее спасли и вот привезли сюда.
— Кто привез?
— Вы, Ричард и Сандра.
— Кого-кого привезли?
— Элли, кого же еще?
— Ну что ж, вы ошиблись и в третий раз, — воскликнул Малькольм, — потому что вот это Элис, а не Сандра. Я не Ричард, а Малькольм, а малышка не Элли, а Лира. Вы проиграли. Женщина испустила вопль такой громкий и страшный, что Малькольму пришлось заткнуть уши. Все еще продолжая кричать, она вскинула руки и схватилась за голову. Лира наверняка упала бы и ударилась, если бы Элис не метнулась вперед и не подхватила девочку на лету, а потом рухнула ничком на траву. Рыдая и завывая так отчаянно, что у Малькольма от ужаса дрогнуло сердце. Тем не менее, внешне он остался спокоен. Подобрав одеяло и жестянку с остатками печенья, он протянул Диане деревянный ларчик. «Я обещал вам сокровище, вот оно!» Женщина горько рыдала, сотрясаясь всем телом. «Вот, возьмите!» — повторил Малькольм и положил ларчик на траву. Женщина перекатилась на спину и замотала головой. — Мое дитя! — выкрикнула она. — Вы уносите мое дитя! — Оно не ваше! — возразил Малькольм. — Тысячу лет я ждала, чтобы прижать дитя к своей груди, но нет! Она пила мое молоко, она моя! — Все, мы уходим. Смотрите, я положил сокровище вот сюда. Женщина села, по-прежнему рыдая в голос. Одной рукой она смахнула слезы с мокрого лица, другой принялась шарить в траве, пока не нащупала ларчик. — Что это такое? — Говорю же вам, это сокровище. Все, нам пора. Спасибо, что пустили нас немного отдохнуть. Женщина приподнялась, встала на колени и внезапно бросилась к Элис, цепляясь за ее ноги. Элис испуганно уставилась на нее и подняла лиру повыше. — Он не понимает, куда ему? Разве мужчина может такое понять? Но ты... — Нет, — отрезала Элис. — Ты смотрелась в зеркало после того, как я украсила твои волосы? — Да. — И как понравилось? — Да, но я могла бы сделать тебя красивой. Я могла бы дать тебе такое прекрасное лицо, что всякий мужчина, взглянув лишь однажды, станет твоим рабом. Мне хватит власти это сделать. Элис закусила губу. Малькольм беспомощно смотрел на нее, не в силах вымолвить ни слова. Что-то и раньше подсказывало ему, что Элис недовольна своей внешностью, но сейчас ему оставалось лишь наблюдать на ее лице сложную смену чувств, далеко не все из которых он мог бы выразить словами. Но вот, наконец, все прошло, и губы Элис изогнулись в ее обычной полупрезрительной усмешке. — Вы врете, — сказала она. — Отпустите мои ноги. Женщина повиновалась и снова заплакала, но уже не так, как раньше. Малькольм понял, что она рассталась с последней надеждой, и ему внезапно стало жаль ее от всей души. Но что было делать? Он пододвинул ларчик к ней поближе и молча пошел прочь. Элли сдвинулась следом, прижимая к груди тихо спящую Лиру. Обернувшись напоследок, Малькольм увидел, что женщина сидит на траве и задумчиво вертит драгоценный ларчик в руках.
— Рано или поздно она его откроет, и что тогда? — прошептала Элис.
— Она его ни за что не откроет.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что она не механик. Лодка оказалась цела и невредима, и Малькольм вздохнул с облегчением. Он за нее беспокоился. Придержав борт, чтобы Элли смогла забраться внутрь и усесться с Лирой на носу, он снова запихал рюкзак под скамью, а потом сел сам, взял весло и повел прекрасную дикарку прочь от зачарованного острова.